Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Вчера вечером стало известно о том, что российская и белорусская стороны урегулировали разногласия, которые возникли у них относительно поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Конфликт длился уже достаточно долгое время, поставил под вопрос участие Белоруссии в таможенном союзе Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана. И даже после подписания документов о создании этого интеграционного объединения в Минске достаточно остро реагировали на нежелание Москвы продолжать поставки беспошлинной нефти в Республику Беларусь. Сейчас ситуация как будто бы нормализовалась, причем не только с поставками российской нефти в Белоруссию, но и с транзитом российской нефти через территорию этой страны в другие страны Европы. Однако, насколько серьезной и долговечной является эта договоренность, и что ждет саму Беларусь, которая лишается миллиардных поступлений в собственный бюджет, это все остается под вопрос. Вот об этом мы сегодня поговорим с нашими участниками программы, обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом, белорусским политологом Виталием Селицким и редактором отдела экономики газеты «Коммерсант» Дмитрием Бутриным. Господин Бутрин есть уже у нас. И я хотел бы вам первый вопрос задать, Дмитрий, потому что вы сегодня, собственно, писали о договоренностях между Россией и Белоруссией в сегодняшнем номере газеты «Коммерсант Дейли». И я хотел бы просто, чтобы вы нам объяснили суть конфликта, понимаете? Потому что до конца, мне кажется, вот когда начинаешь в этом конфликте разбираться, не будучи экономистом, понять, что стороны хотели друг от друга с юридической точки зрения, очень трудно. Ну, то есть понятно, что Белоруссия хочет получать беспошлинную нефть, Россия хочет, чтобы эта нефть облагалась пошлиной, но вместе с тем непонятно, почему это должно происходить в рамках таможенного союза, и какая из сторон вообще права с точки зрения здравого смысла?
Значит, ну, здравый смысл во внешней политике, как известно, не применим, а если в случае, все те раз, когда здравый смысл применяется во внешней политике и во внешней торговле, это приводит либо к торговым, либо к неторговым войнам. В данном случае ситуацию можно описать примерно следующим образом. До последнего времени Белоруссия предполагала, что она до некоторой степени экономически интегрирована с Россией, и вследствие этого поставки нефти на территорию Беларуси, где есть как минимум два крупнейших нефтеперерабатывающих комплекса, должны производиться в режиме, скажем так, союзного государства. По крайней мере, они не должны облагаться целиком пошлиной на экспорт нефти, которая в России беспрецедентно велика. Для России, на самом деле, к российским пошлинам на нефть есть претензии у международных организаций. Это вообще довольно удивительный механизм для мирового сообщества, существование самой такой крупной пошлины на экспорт нефти. Тем не менее, это наша особенность. До 2009 года ситуация обстояла следующим образом. Значит, некоторую часть нефти в размере на этот год 6,3 миллиона тонн Белоруссия получала без пошлины в расчете на то, что она переработает эту нефть на собственных НПЗ и потребит внутри собственной экономики. Это квота, которая предназначалась только Беларуси. А также существовали некоторые поставки нефти российскими компаниями, которые перерабатывались на территории Беларуси и затем экспортировались. Иногда экспортировались обратно в Россию, иногда экспортировались в Прибалтику, иногда экспортировались в Европу. И есть поставки нефти, которые шли по территории Беларуси транзитом, не перерабатывались на территории Беларуси и поступали по трубопроводу «Дружбы» туда, куда они поступали всегда, на территорию Западной Европы, Центральной и Западной Европы. Соответственно, есть три категории нефти. Первая категория нефти Беларусь всегда устраивала. Это то, что Беларусь рассчитывала всегда и получала от России в качестве, скажем так, члена союзного государства, таможенного союза, чего угодно. Вторая часть нефти, та, которая перерабатывалась на белорусских НПЗ и потом экспортировалась, это была всегда спорная нефть. Россия считала, российские компании всегда считали белорусские НПЗ своими конкурентами на мировых рынках, а Белоруссия говорила, что, ребят, мы зарабатываем на этом месте рентабельность собственной экономики, и непонятно, почему мы бы должны были зарабатывать меньше рентабельности, чем почему бы нам не заработать больше денег, да, чем гораздо более далекие от нас немецкие НПЗ. Российские компании спрашивали, почему это, собственно, белорусские НПЗ должны зарабатывать больше, чем немецкие. Белорусские НПЗ на этом месте вместе с белорусским правительством отвечал, ну как же, мы же союзное государство. Наконец, относительно транзитируемой нефти. Вопросов не было. Белоруссия никогда не говорила о том, что эта нефть не должна облагаться российской экспортной пошлиной, хотя потому что это не ее нефть, и она ее, вообще говоря, не волновала. Значит, вопрос возникал только об одном. По какому тарифу Белоруссия будет прокачивать по своей территории нефть? И дальше, скандал всегда возникал не вокруг всех этих трех понятий, которые так или иначе все были давно уже в общих правилах игры, уже лет 10, а вокруг того, каково соотношение всех трех долей. Белоруссия, как страна, в которой государственный бизнес развит неплохо, и которой деньги, вообще говоря, нужны, и где перерабатывать нефть любят, и вообще бизнесом государства заниматься любят, хотела, чтобы беспошлинная доля увеличивалась. Россия с большими нефтяными компаниями, для которых белорусские НПЗ являются конкурентами, говорила, что беспошлинную долю вообще неплохо было бы сократить до объема внутреннего потребления Беларуси, а все остальное пускай производит так же, как немецкие. А дальше возник таможенный союз. Дело в том, что с точки зрения духа таможенного союза, конечно, никаких таможенных границ между Россией и Белоруссией с 1 июля быть не должно, да и с 1 января быть не должно. И в едином таможенном тарифе пошлины на нефть в Белоруссию вообще, в принципе, не могут быть предусмотрены, потому что это единая таможенная территория. Белоруссия довольно справедливо сказала, что, ну, ребят, раз мы создали таможенный союз, теперь 100% поставок может перерабатываться, поставок по территории Беларуси может перерабатываться нашими НПЗ и экспортироваться туда, куда нам вздумается. Мы же союзное государство, мы же общая таможенная территория. Что Россия немедленно объявила, что вопросы энергоносителей не являются вопросами таможенного союза. Вот возник вот некоторый диссонанс, да, и Россия применила там самое излюбленное свое способ аргументации на этом месте, она просто сократила поставки на белорусские НПЗ. Белоруссия тоже, в общем, могла бы применить излюбленное оружие всех транзитных стран, то есть начать то, что у нас называется несанкционированным отбором. К счастью, этого не произошло. Вчера договорились о том, что все возвращается на круги своя, есть фиксированная поставка из Беларуси и есть поставки с пошлиной, которые белорусские НПЗ имеют возможность перерабатывать, так же, как немецкие компании. То есть формально Россия на этом месте выиграла. Что выиграла Беларусь? Она получила возможность поднять транзитный тариф по третьей составляющей этого рынка. Беларусь хотела резко поднять этот транзитный тариф. Резко не получилось. Вчера Владимир Семашко, первый вице-премьер правительства Беларуси, сказал, что сразу тариф поднимается на 11%. То есть Беларусь получит несколько десятков, кажется, миллионов долларов в первом полугодии. А тариф будет зафиксирован в рублях, но это уже технические подробности. В общем, Белоруссия получила возможность заработать немножко денег на третьей части, на транзитировании нефти, и потеряла вторую часть. То нефть, которая раньше экспортной пошлиной России облагала со скидкой, а теперь будет облагаться 100%. В целом ситуация выглядит примерно так.
Продолжим нашу программу сразу после важной информации на волнах Радио Свобода. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda
right now seems... Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Час прессы на волнах Радио Свободы. И теперь я хочу обратиться к Юрию Дракохросту. Юрий, ну вот по большому счету, то, что нам рассказал сейчас так подробно Дмитрий Бутрин, оно говорит о том, что, если так вот все это суммировать, что Россия больше не собирается финансировать белорусскую экономику, субсидировать ее. И возникает вопрос, как дальше произойдет ситуация с этим субсидированием?
Ну, вы знаете...
Что будет делать Александр Лукашенко, да?
Вы знаете, уж сказать, что совсем не собирается, это, мягко говоря, не так. Потому что, во-первых, остается вот эта вот союзная, назовем ее, квота для внутреннего потребления. Беларусь будет получать 6,3 миллиона тонн нефти. Ну, это, в общем, такой хороший подарок. Вот. Ну, если брать уже весь комплекс, то цена, скажем, на газ для Беларуси, она действительно, в общем-то, меньше, чем для всех остальных стран, кроме самой России. Но, тем не менее, так сказать, ну что ли, сверхдоходы, сверхпомощь, она действительно редуцируется, причем она, в общем, так довольно последовательно, пошагово редуцируется фактически с 2006 года. Ну и вот потери от, вот, так сказать, нынешнего конфликта экономисты оценивают где-то 2,5-3 миллиарда долларов. Вот столько белорусский бюджет, в общем, не досчитается, и, соответственно, это, ну, придется, так сказать, класть на плечи населения, которое, в общем-то, и так не сильно роскошествует в ситуации кризиса. Вы знаете, мне тут вообще вот представляется один из самых интересных вопросов, а, собственно, почему Лукашенко, ну, грубо говоря, трепал нервы себе и людям 4 недели? Ведь, в общем-то, те условия, на которых был подписан вчерашний договор, они были 31 декабря прошлого года, и можно было согласиться на них. Ну вот у меня, например, две гипотезы, почему так произошло. Одна гипотеза – это что Лукашенко рассчитывал на конфликты между Медведевым и Путиным. Ему почему-то казалось, что Медведев его защитит. Это один момент, а второй момент, это тоже из его как бы геополитического видения мира, возможно, ему казалось, что Запад увидит в нем жертву агрессивного российского империализма и начнет его защищать деньгами и давлением на Москву. Ну и, в общем, как бы нечто подобное вроде бы произошло, вот как раз в разгар этого конфликта появилась статья в Washington Post, где примерно такая трактовка и была. И, кстати, на эту статью отвечал в той же газете пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Но, в общем-то, так сказать, эшелоны денег из Брюсселя и Вашингтона, в общем, не пошли. Ну и Лукашенко, в общем-то, подождал до тех пор, пока на белорусских НПЗ вообще не остался запас нефти на буквально пару дней. Ну и, в общем, подписал то, что можно было бы подписать и 31 декабря.
Нет. Это что, по большому счету, такой проигрыш президента Белоруссии, это то, что значит, то, что он уже, по большому счету, не ощущает конъюнктуры на российской политической сцене, не значит, в российско-белорусских отношениях.
Да нет, это абсолютно этого не означает. Просто ларчик открывается просто. В декабре белорусские НПЗ подписали краткосрочные контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ на январь. То есть январь мы... И, в общем-то, ничего от этого не выпало бы, что можно было бы подождать до конца месяца и попытаться что-то изменить. Но все попытки провалились... Февраль уж близится, пришлось подписать то, что есть. На самом деле, просто это свидетельствует не о том, что Лукашенко перестал понимать конъюнктуру. Если бы он перестал понимать конъюнктуру, он бы сейчас попробовал бы организовать какие-то нефтяные блокады, еще что-то, что было в 2006-2007 году. Вот сейчас как раз он понимает, что это не проходит. Поэтому фактически тихо согласился на условия России. С политическим инстинктом у Александра Григорьевича все еще в порядке.
Дмитрий, вот то, что вы рассказали, это ведь тот такой любопытный момент, тоже связанный с экономической политикой России вообще на постсоветском пространстве. Вот можем сделать вывод из этих договоренностей российско-белорусских, что эта политика начинает меняться, и по большому счету при всех, так сказать, интеграционных декорациях главным остается соблюдение экономических интересов России при любых, так сказать, формах интеграции с соседними странами?
Ну, до какой-то степени вы, конечно, правы, потому что создание таможенного союза как такового было моментом, что называется, поворотным. Весь мир, который был заинтересован в том, чтобы посмотреть, что такое таможенный союз, это политическое образование или экономическое образование, на самом деле получил более или менее внятный ответ. на этот вопрос. В тот момент, когда создавался таможенный союз, было две версии. Первая версия. Россия действительно преследует преимущественно экономические интересы в создании таможенного союза. А политические аспекты этого союза ей менее важны. Второй вариант. Таможенный союз со стороны России получит довольно большое спонсирование ради восстановления единого экономического пространства, разрушенного при, как это говорит наш президент, величайшей геополитической катастрофе 20 века. А на нынешний момент мир, видимо, получил ответ о том, что Россия желает в основном экономических выгод от таможенного союза, по крайней мере, если таможенный союз начался именно с торговых споров, и Россия не пошла на серьезные уступки, значит, ей здесь нужна экономика. Это хороший сигнал. С другой стороны, я бы сказал, что важнейшим моментом в этом споре является демонстрация Белоруссии редкостного по нынешним моментам, по нынешним временам желания торговаться за каждую копейку. Ведь на самом деле что произошло? Ведь Александр Лукашенко повел себя со своим правительством ровно так же, как ведет себя совершенно любой переговорщик на коммерческих переговорах. Конечно, шансов на то, что выжить из России эти несколько сотен миллионов долларов прибыли, которые можно заработать на переработке беспошлинной нефти, было проектом маловероятным. Да, тем не менее, правительство Беларуси повело себя как боец. Оно отбивало всеми правдами и неправдами все, что могло отбить в течение 4 недель, и я более чем уверен, что это получило на этом месте. Получило гораздо меньше, нежели претендовало. Претендовала Беларусь, конечно, на очень много. Претендовала она на абсолютную свободу беспошлинной переработки российской нефти. И надо сказать, что с точки зрения идеологии таможенного союза, прям скажем, это так и должно было быть. Мало того, я не удивился бы, не удивлюсь, если Белоруссия будет претендовать на переработку казахской нефти. Что, в общем, тоже вполне возможно. Россия будет ее транзитировать, и будет вопрос о стоимости транзита казахской нефти по территории России. Это, кстати, тоже возможный конфликт. Суть государственного бизнеса Александра Лукашенко в этом конфликте проявилась довольно неплохо. Он очередной раз подтвердил, что он прежде всего крупный государственный бизнесмен. Акционерное общество «Белоруссия», департаментом которого является нефтепроработка, находящаяся в руках государства, жестко оставит свои интересы, так же, как оставил эти интересы «Лукойл», так же, как оставил свои интересы «Шелл». Другое дело, что, конечно, жители Беларуси не могут себя ощущать сотрудниками акционерного общества на твердой зарплате. Это, правда, проблема. Но это уже проблема внутренняя.
Ну вот, кстати, Юрий, о внутренней проблеме, да? Потому что, поскольку действительно жители не могут себя ощущать сотрудниками акционерного общества Беларуси, а являются скорее лицами, которым выплачивают то, что остается, я бы сказал, те крохи, которые на барском столе не доедает президент и его окружение, то возникает вопрос, что будет делать президент в отсутствие крох?
Ну, знаете, Виталий, во-первых, это все-таки не совсем так. Я думаю, что большая часть вот от этого шального экспорта нефтепродуктов шла все-таки в бюджет, а, так сказать, меньшая часть шла в карманы в Минске и, кстати, в Москве тоже. Вот. Но я думаю, что будет делаться? Ну, если ответить коротко, будут затягиваться пояса, будут сокращаться какие-то социальные программы, как это всегда в Беларуси делается, как бы вот этот эффект, этот ущерб, он будет как бы размазываться тонким слоем по всей экономике, чтобы как бы ни у кого не произошло резкого падения, скажем, уровня жизни там. Ну, в конце концов, знаете, я бы тут, может, не впадал в такой уже страшный алармизм, потому что, ну, 2,5 миллиарда, 3 миллиарда, ну, это много, да, это большие деньги, но это не, в общем, катастрофические деньги. Кстати, буквально вот на днях председатель Национального банка уже заговорил о том, что вот неплохо бы и вообще, что уже ведет Беларусь переговоры о кредите с Международным валютным фондом. Ну, может быть, возьмут просто еще один кредит и, так сказать, эту дырку, по крайней мере, каким-то большим куском куском, большим куском закроют. Я бы хотел вот сказать еще насчет таможенного союза, может быть, в чем-то не согласиться с Дмитрием. Дело в том, что да, белорусская сторона действительно говорила о том, что вот по правилам, по идеологии, по духу таможенного союза, в общем-то, действительно Россия должна продавать нефть без пошлина. Но дело в том, что если уж такой совсем строгий таможенный союз, да, то Россия действительно должна продавать Беларуси нефть беспошлинно. Но когда Беларусь эту нефть перерабатывает, условно говоря, в бензин и продает, условно говоря, в Чехию, да, то от этого дохода, от этого бизнеса Россия должна получить тогда львиную долю. И тогда вот этот, так сказать, нефтяной офшор, который был до последнего времени, он исчезнет все равно, ну просто с другой стороны. Сейчас он исчезает за счет того, что Россия увеличивает пошлину, но если вступят в силу, так сказать, по полному спектру условия таможенного союза, то Беларусь, да, возможно, будет получать и без пошлины, но все равно свои сверхдоходы она должна будет отдавать России. Сверхдоходов не будет все равно, так или эдак.
Виталий, а вот Беларусь проживет без сверхдоходов?
Ну, во-первых, я соглашусь с предыдущим, что крохи барского стола это был немножко перебор, вот, и не совсем тактично по отношению к стране экспертов, которые вы приглашаете. Но что касается проживет, не проживет. На самом деле это даже не 2,5-3 миллиарда, вот, это 1,6-1,8 миллиарда, просто, ну не буду предоставлять расчеты, вот, дополнительных выплат. Расходы достаточно, это серьезная сумма для Беларуси, которую, ну, при определенных обстоятельствах можно просто занять, при определенных обстоятельствах может произойти точечная приватизация чего-то, вот, если государству будут проблемы с внешними долгами. Это не трагичная сумма. Внешний долг Беларуси на сегодняшний день составляет 20 миллиардов долларов США, при ВВП примерно 50 миллиардов, то есть сумма серьезная, но ничего такого, что вернет Беларусь в какую-то катастрофу. А набор мер, которые можно предпринять, как я говорил, немножко урезать расходы, немножко увеличить внешний долг, немножко дохода от приватизации и так далее, он в общем-то в состоянии эту сумму покрыть. Вот. В сухом остатке получается, что белорусско-российские отношения, как ни странно, в результате этого всего процесса еще более суверенизировать.